«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Взрывные устройства, использовавшиеся при подрыве Невского экспресса в минувшую пятницу и в 2007 году, идентичны. К такому предварительному выводу пришли эксперты. За взрывом двухгодичной давности стоял русский ваххабит Павел Косолапов, который ранее уже проводил теракты в Тверской области. За взрыв Невского экспресса в 2007 году сейчас судят жители Ингушетии Макшарипа Хидриева и Саламбека Дзахкиева. По версии следствия, два года назад Павел Косолапов попросил Хидриева пригнать из Москвы в Новгородскую область ВАЗ-2106, в котором, как потом оказалось, лежала взрывчатка. Сколько именно опасного вещества привез с собой тогда Хидриев, установить не удалось. Известно только, что часть пошла на первый теракт. О том, рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в обычную кампанию, мы говорим с депутатом Государственной Думы Александром Гуровым, генерал-лейтенантом запаса, членом Домского комитета по безопасности, бывшим начальником управления по борьбе с организованной преступностью. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Какие проблемы обеспечения безопасности наших соотечественников скрыла трагедия Невского экспресса?
Сейчас сложно, наверное, говорить, какие проблемы она вскрыла, поскольку не завершено расследование, обстоятельства дела, не названы причины, условия точно. Я думаю, что это будет сделано. А сам факт взрыва, подрыва вагонов или поезда уже говорит о том, что такие недостатки существуют, поскольку сам взрыв произошел. Недостатки и технического обеспечения, очевидно, потому что люди где-то возились под поездом или где-то кто-то их должен был видеть, должно быть наблюдение. Этого, очевидно, не оказалось, технических мер защиты. Не оказалось, очевидно, и агентурно-оперативного прикрытия в определенных кругах. Вот это и есть недостатки.
У нас на прямую связь с нашей студией вышел Руслан Мартагов, политолог. Он на прямой телефонной связи из Грозного. Добрый вечер, Руслан. Кажутся ли вам скоропалительные выводы о чеченском следе в произошедшего?
Вы знаете, эти выводы были ожидаемы, и я думаю, что только для того, чтобы указать вот это направление, был произведен взрыв от этого махачкалинского поезда. Вы понимаете, может быть, я допускаю это, что исполнителями были вот лица, вот не обязательно чеченцы, но как-то связаны вот с этим чеченским сепаратистским движением. Но организаторы, я начиная с 1996-1995 года, говорю и подчеркиваю, организаторов надо искать не здесь, на Северном Кавказе. Организаторов надо искать где-то в пределах Садового кольца. Потому что какой бы теракт ни произошел, сколько бы крови ни пролилось, сколько бы жизни ни погибло, почему-то все эти вещи идут именно на укрепление власти, чиновничьей, вот это вот какой-то олигархии или иерархии, не знаю, как ее назвать, но не на укрепление общества, не на безопасность общества. Все идет как лыка в строк, вот чтобы вот чиновник жил и припеваючи.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в обычную кампанию, мы говорим с депутатом Государственной Думы Александром Гуровым, генерал-лейтенантом запаса, членом Комитета Госдумы по безопасности, бывшим начальником управления по борьбе с организованной преступностью, и Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Тель Мангдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, встревожен произошедшим.
Происшествие, которое происходит на железной дороге, это признак активизации бандформирования. Видимо, они решили нанести удары по болевым точкам. Это то, что весьма их устраивает, вот тот общественный резонанс и международный резонанс, который имел место после взрыва. Это, конечно, не случайно. Здесь надо полагать, что периодически эти бандитские набеги могут иметь место в разных точках. И таким образом попытаться дестабилизировать ситуацию и показать свою силу, поскольку в Чечне в основном, собственно говоря, их позиции сведены до минимума. И вообще на Северном Кавказе за последнее время много полегло этого некачественного люда. Вот они решили вот таким вот бандитским образом нанести удары за пределами Северного Кавказа.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию, мы беседуем с депутатом Государственной Думы Александром Гуровым, генерал-лейтенантом запаса, членом Думского комитета по безопасности, бывшим начальником управления по борьбе с организованной преступностью, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ», он на прямой телефонной связи из Грозного. Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На кого повесит этот теракт, известно, тут и к гадалке не ходи. Я скажу от себя, мало вероятно, что этот экспресс подорвали именно чеченские боевики. Но есть одно сомнение, если только кадыровская банда его не подорвала. А вот хочу узнать ваше мнение, а как вы думаете, на кого повесит все же этот теракт и кому он нужен был этот теракт, если не Путину? До свидания.
Вопрос Александра Ивановича Гурова. Вот мы помним, в 99-м году после взрывов на улице Гурьянова на Каширском шоссе дежурили отряды специальные, даже ОМОН, в подъездах жилых домов. Вот в какой момент была утрачена бдительность российским обществом?
Ну, бдительность, она в данный момент была, носила взрывной такой характер. Я вот что хотел бы сказать. Вот вы видите, вот такие вот, на кого повесят, значит, Кадыров. А вот мне кажется, что здесь чеченского следа и не очень предпочтительные версии, потому что даже в те тяжелые для Чечни и Центральной России времена, в общем, чеченские боевики не стремились взрывать железные дороги. Была, по-моему, попытка на Воронежской трассе где-то. Поэтому в данный день был еще и праздник мусульман Байрам. Поэтому вот у меня такое ощущение, что здесь не очень-то просматривается чеченский след, тем более боевики весьма и весьма ослабли там. Что касается Кадырова, как сказал уважаемый слушатель, ну, это вообще граничит с, скажем, если не с шуткой, то с чем-то еще, потому что Кадыров совершенно здесь никак не может быть причастен. Что касается других версий, их может быть много. И говорить о том, что на кого-то вот прям повесят, ведь вешать это в том случае, если, ну, как бы что-то надо делать и на кого-то надо это спихнуть. Я думаю, что вот правоохранительные органы начали свою работу, ну, скажем так, с большой прозрачности и гласности, что до этого не было. И вешать тут никто ни на кого не собирается, а идет кропотливейшая работа по раскрытию преступлений. Более того, я вам скажу, что будет раскрыто это преступление. Весь вопрос сегодня то, что мы обсуждаем. Значит, какая же версия наиболее предпочтительная? Ну, а почему уважаемые радиослушатели отрицают такую версию, как, например, слабоумие или попытка поиграть в партизаны шизофреника или ликвидировать кого-то еще в соседнем вагоне или еще какой-либо организации? Потому что вот сразу же кавказский след. Я думаю, тут надо быть очень и очень осторожным. А вполне возможно, что это и не кавказский след совершенно. И уж совсем нельзя объединять два дела. В Дагестане взрыв и сегодня. Потому что закономерность пробивает себе дорогу через массу случайностей. Один случай там и один здесь нам не дают таких оснований. Давайте дождемся отследования. Что касается утерять бдительность, ну что ж, не поставишь же по железной дороге через каждые 100 метров дружинников, значит, граждан и так далее. Здесь опять я настаиваю и настаивал, должны быть дополнительно приняты меры агентурно-оперативного характера, технического характера, связь с общественностью самая добрая, самая нормальная, потому что люди многое видят, но порой не обращают на это внимания.
Вопрос Руслану Мартагову, бывшему консультанту фонда «Антитеррор». Указывает ли почерк неизвестных злоумышленников на какую-то определенную принадлежность?
Вы знаете, в чем дело? Для меня одно вот не вызывает сомнений. Вот, допустим, несколько экспрессов, если взорвали его боевики, или еще раз подчеркиваю, люди, связанные вот с чеченским сепаратистским движением, Они взорвали его очень грамотно. Заложили столько взрывчатки, чтобы рельс взорвался, чтобы поезд сошел с колеи. Но то, что произошло на махачкалинском направлении, вы понимаете, это вот как вот отвлекающий маневр выглядит. Но ни один, даже безграмотный боевик не заложит туда 300 грамм для того, чтобы разорвать рельс. Понимаете, это вообще нонсенс. Они когда закладывают взрывчатку, вспомните, что они сделали в Назрани. Вспомните, что они сделали в Грозном, что они сделали в других городах. И что они тут пожалели вдруг взрывчатку, что ли? Вот именно вот это вот выглядит, опять же повторяю, как отвлекающий маневр. Как вот направление, как указываемый вектор, в направлении которого надо вести расследование. И регион, политику которого нельзя сегодня менять, несмотря на заявление Медведева. Я вообще считаю, что подорвали не Невский экспресс, да пусть простят меня все родственники там, людей, которые погибли. Подорвали, я считаю, что послание президента Федеральному собранию. То есть послание, в котором было намечено какие-то вот выходы из этой ситуации, в котором была обозначена проблема, самое главное, была названа эта проблема. Вот это вот послание подорвали.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», усматривает в происходящем пугающую закономерность.
Это случайностью назвать нельзя, потому что в 2007 году на этом же маршруте тоже произошел взрыв, но, к счастью, никаких жертв не было. А то, что сейчас, это определенная закономерность, и при том этот теракт направлен против существующей власти, как они понимают, потому что сами знаете, что чиновники в этом экспрессе ездят в субботу-воскресенье, покидают Москву, едут к себе на родину в Санкт-Петербург, а потом обратно. Поэтому я думаю, что это определенная направленность даже в каком-то политическом плане.
Вопрос Александру Ивановичу Гурову. А удивил ли вас беспечность и равнодушие российского общества, что даже не был объявлен день траура, продолжались развлекательные программы по всем телеканалам?
Да, я это заметил. Но даже не в том, что объявить траур. Траур, конечно, можно объявить, и надо, наверное, объявить. Но это действительно поражает. Поражает и не только беспечность, но абсолютное равнодушие. Я уж не говорю там то, что на телевизионных передачах, но ведь вот так вот и в магазинах я в это время ходил, там и на рынок ездил. И, в общем-то, народ как будто и ничего не случилось. А что это? Привычка? Приучили? С одной стороны, наверное, да, в какой-то мере. С другой стороны, вот этот вот, вот это равнодушие, оно говорит о том, что ну, как бы каждый живет по принципу «моя хата с краю». Вот это очень плохо, кстати говоря. Это должно поднять, ну, хотя бы оценочный такой дух населения. Вот. Я не совсем, правда, понимаю, почему мы стараемся, вот в данном случае, там мой коллега Мартагов постоянно к кавказскому, значит, аспекту подтягивает это. Ну, ведь Дагестан, Ингушетия, там идет борьба кланов. Ну, я, может быть, ошибаюсь, но вряд ли вот сразу нужно делать вывод, что это ударили по президенту. Я помню, в 76-м году у меня на контроле было дело по взрыву автобуса на Украине, не помню, в какой там области. Тоже строил разные догадки, на самом деле оказалось совершенно банально. Человек хотел освободиться от своей тещи. Попросил ее перевезти сумку. Но ей оторвало ноги, она осталась жива, потому мы и вышли на этого так называемого террориста. Давайте подождем все-таки результатов расследования. Потому что любой, вот на мой взгляд, опять, может, я опять ошибаюсь по старой оперативной привычке, черт ее знает. Но любое неосторожное сейчас слово, не подтвержденное ничем, а какими-то, так сказать, своими вот домыслами, оно может больно сказаться.
Да-да-да, спасибо, Александр Иванович. Вопрос Руслана Вартага. Вот, отмечаете ли вот эту пугающую привычку уже всего российского общества к насилию, которое проявилось в минувшие выходные?
Во-первых, я бы сказал, что эта привычка, она вбивается в нас. Вот, уважаемый, я действительно говорю, не просто это вот словесная формула, он действительно уважаемый мной Александр Иванович Гуров, потому что за его деятельность я слежу еще с советских времен, он говорит, что давайте подождем расследование. Ну, извините, Александр Иванович, сколько этих было терактов? И было ли проведено хотя бы одно доскональное расследование? Хотя бы по тому же Беслану. Хотя бы по тому же Норд-Осту. Хотя бы вот... Ну, было ли хоть одно проведено расследование? Но почему у нас две чеченские войны, вторая еще не кончилась? Почему погибли тысячи людей? Почему миллиарды в долларовом эквиваленте улетели деньги, когда у нас голодные учителя падали в обморок? И хоть кто-нибудь был у нас наказан, хоть кто-нибудь понес заслуженное наказание либо за то, что он сделал, либо за то, что он должен был сделать, но не сделал. Повторяю, никто, то есть механизм, благодаря которому возникли две чеченские войны, он жив, он существует. И как говорил в свое время один поэт, чрево, выносившее гада, еще способно плодоносить. Я думаю, я еще раз повторяю, мне не хотелось бы в это верить, но просто опыт вот этих 20 лет, вот этого чеченской, не знаю даже, как ее назвать, вакханалии, он меня убеждает только в одном, что готовится что-то новое, что-то еще более страшное. Вот это меня настораживает. А то, что вы говорите, общество, да мы приучили это общество не реагировать, наплевательски ко всему относиться, моя хата с краю, я ничего не знаю. И это я думаю, что это целенаправленная такая вот пропаганда. Взгляните в телевизор, что нам говорит телевидение, что нам говорит радио. Открой крышку, разбогатеешь, веселись, работает дурак и все такое прочее. Вот извините, наверное, я слишком уже импульсивно.
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре Российской Федерации, видит необходимость комплексного подхода к проблеме.
Терроризм – это такая зараза, она не только у нас, она вон, видите, и в Англии, и в Америке, и в Испании случается. Работать? Ну как? Ну это есть соответствующие службы. Решать социальные проблемы, национальные, религиозные. Это все в комплексе. Очень большая, особенно если касается России, сложностей много. Я помню, когда следователем был, вот, вызвали, кража была в больнице. И она меня спросила, так что, вы что, раскрываете все кражи? Я ей сказал, а вы что, вылечиваете все болезни? Возле каждого ведь гражданина милиционера не поставишь. Поэтому есть такая школа выживания, что называется. Но паниковать тоже, я считаю, в этом случае. Ну что же мы будем сейчас? Видимо, вот эти ублюдки, которые взрывают, они, видимо, на это и надеются, чтобы люди запаниковали. Поэтому очень сложный вопрос.
Вопрос Александра Ивановича Гурова. Согласны, что террористы как раз делали расчет на... хотели посеять панику в российском обществе?
Ну, я хотел бы, вот, если можно, полминуты сказать вот о чем. Я безмерно уважаю господина Мартазова, и по первой части я не хочу даже возражать, абсолютно правильно. Не то, что не наказали, но и причины толком не объяснили этих террористических актов. Много было недоработок. После этого был принят закон о противодействии террористической деятельности. И, конечно, многое изменилось, чтобы, по крайней мере, люди немножко научились работать. Это действительно так. Я ведь почему осторожничаю? Вы меня поймете, вы лучше меня знаете психологию Северного Кавказа и обстановку. Я почему осторожничаю? Ну, тяжелая там обстановка. Кавказ – это струна. И поэтому, вот с моей опять точки зрения, не хотелось бы, ну, как бы лишнее вот слово, которое бы эту струну затронуло. Может быть, даже что-то и есть у меня в душе, но я об этом, ну, боюсь говорить, понимаете? Вот. Что же касается вот вашего конкретного вопроса, повторите его, пожалуйста. Вот.
Да, хотели ли террористы посеять панику в российском обществе?
Ну, вообще, сам по себе вот этот террористический акт, я вот так анализирую, он странен на самом деле, я тут согласен с экспертами. Почему? Да потому что, в принципе, вот на сегодняшний день, в отличие, скажем, от чеченской этой бойни, которая была под названием контртеррористической операции, все-таки ситуация, ну, скажем так, и экономическая, и политическая относительно стабильная. И, казалось бы, такой вот террористической ситуации нет, и вдруг вот такой взрыв. Конечно, кому-то он выгоден. Конечно, что-то он за собой должен повлечь. Ну что, прежде всего, конечно, какой-то страх. Какой-то страх, ну с чем это связано опять? Что за мотивация? Вот тут вот все сложности. Вот тут давайте поговорим, у кого какие есть мнения. Конечно, страх посеять.
Да, вопрос тоже Руслану Мартагову. Удалось ли террористам посеять панику в российском обществе?
Да, панику в российском обществе они не стремились посеять. Они прекрасно знали, какая будет реакция. Вы знаете, там, я скажу, нам противостоят довольно опытные люди, довольно, и даже не довольно, а очень умные люди. Поэтому они все просчитали. Я еще раз повторяю, это следствие какой-то борьбы в верхах. Потому что, смотрите, вот, что бы мы ни делали, что бы у нас ни взрывало, что бы у нас вот как-то не куролесило здесь, вот с кровью, со всеми этими атрибутами, но почему-то власть это обязательно вот берет как-то на свое вооружение и на свое укрепление. Понимаете, то у нас отменили выборы этих региональных губернаторов, то у нас приняли антитеррористический закон, по которому любого человека можно закрыть. И, в общем, много таких вот вещей. Поэтому я говорю, я сомневаюсь в этом. Я сомневаюсь, и, исходя из своего опыта, я думаю о худшем.
То есть вы ожидаете дальнейшего какого-то закручивания гаек?
Да. Для меня, понимаете, настораживающим моментом служит одно. Вот вы помните, наверное, Совет Безопасности, который провели в Дагестане после убийства министра внутренних дел Дагестана?
Конечно, мы делали передачу.
Впервые за эти годы вот Медведевым была четко обозначена ситуация на Северном Кавказе. Та самая ситуация, которая вот все время замалчивалась, забалтывалась, там мечеть показывали, Кадырова показывали, который себя кулаком в грудь бьет, там шайтанов всех пересчитывает, потом какие-то дороги там, и все. На самом деле здесь ситуация очень напряженная. И когда уважаемый Александр Иванович говорит, что он боится что-то затронуть, вы знаете, я позволю себе с ним не согласиться. Александр Иванович, это ваша страна. Мы с вами граждане этой страны. Вне зависимости от того, кто какой национальность. Поэтому говорить надо прямо. Невзирая там, речь идет о чеченцах, там, ингушах, там, русских или кого-то. Есть проблема, ее надо прямо называть своими именами.
Напомню, что взрывные устройства, использовавшиеся при подрыве Невского экспресса минувшей пятницы и в 2007 году, идентичны. К такому предварительному выводу пришли эксперты. О том, рискует ли новый итог борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию, мы говорим с депутатом Государственной Думы Александром Гуровым, генерал-лейтенантом запаса, членом Комитета Госдумы по безопасности, бывшим начальником управления по борьбе с оргпреступностью на прямой телефонной связи из Москвы, и Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ», на прямой телефонной связи из Грозного. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Семья каждого погибшего в катастрофе поезда «Невский экспресс» получит в общей сложности более миллиона рублей. Об этом сообщил в понедельник первый вице-премьер Виктор Зубков, возглавляющий комиссию по оказанию помощи жертвам теракта. Преображенский суд Москвы удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы компании «Минотеп» Платона Лебедева на действия администрации следственного изолятора «Матросская тишина». Защита оспарила решение, согласно которому адвокатам не разрешалось приносить на свидание с подзащитными ноутбуки. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Суд обязал ответчиков выплатить истцам по 500 тысяч рублей и частично опровергнуть распространенные ими сведения. Президент США Барак Обама распорядился о начале осуществления новой афганской стратегии США. Ожидается, что 1 декабря Обама объявит решение направить в Афганистан дополнительно десятки тысяч военнослужащих. Европейский Союз и Соединенные Штаты выступили с резкой критикой объявленного Тегераном решения о строительстве 10 установок для обогащения урана. Правительство Великобритании в понедельник заявило, что Иран удерживает 5 британских яхтсменов. Их судно было задержано в Персидском заливе. В Белграде скончался всемирно известный сербский поэт, писатель, переводчик и историк сербской литературы Милорад Павич, автор знаменитых романов, среди которых «Хазарский словарь», «Пейзаж, нарисованный чаем». Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник посетил Белоруссию. Визит Берлускони – это первая поездка западного лидера в Белоруссию за более чем десятилетний период. В Мюнхене начался судебный процесс по делу Джона Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. Чешская контрразведка обнародовала данные о том, что в 2000 году на здание Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Праге, готовилось нападение.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию, мы говорим с депутатом Государственной Думы Александром Гуровым, генерал-лейтенантом запаса, членом Донского комитета по безопасности, он на прямой телефонной связи из Москвы, и политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ», он на прямой телефонной связи из Грозного. Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», бывший народный депутат СССР, полковник запаса, считает трагедию демонстрации неблагополучия российского общества.
Очередной взрыв поезда. Это демонстрация того, что не все так благополучно в нашем доме, и что, невзирая на все красивые реляции победные о том, что борьба с терроризмом успешно завершена, военная фаза, на самом деле, мне кажется, мы находимся только в самом-самом начале войны с террором. И, к сожалению, на мой взгляд, прошедшие почти 10 лет, или уже больше, уже 15 лет войны с террором, пока дали весьма средние результаты. И говорить о том, что она завершена, мне кажется, это будет поспешно. Реально сегодня на Северном Кавказе идет война. Власть это отказывается признавать. А я думаю, любой объективно рассматривающий события человек признает, что в Ингушетии, в Дагестане, в Чечне, там идет уже война. И эта война грозит перекинуться и на соседние российские регионы.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Естественно, ни в какой дагестанский, чеченский, сионистский или нацистский след я не верю. Единственное и самое, по-моему, закономерное здесь решение – это выход спецслужб из-под контроля государства. Как бы в Советском Союзе не хаяли, но ФСБ, КГБ или МВД было под контролем Политбюро. Сейчас эти службы вышли из-под контроля государства, и поэтому ответ надо искать только в этом. По-моему, господа товарищи генералы это отлично знают. Спасибо.
Слово Александру Гурову.
Да ну бросьте вы, я хотел прям сразу сказать вот уж уважаемому радиослушателю, ну спецслужбы в этом заинтересованы, ну давайте зададим вопрос, кому это выгодно. Ну нет здесь никакой ни политической выгоды, и абсолютно никакой, и если уж была выгода, то рвать тогда не там нужно было бы. Что касается вот очень уместного замечания уважаемого Мартаева, да, впервые за все вот эти два десятилетия президент Медведев назвал причины криминала, неурядиц, коррупции на Северном Кавказе. Очень обозначил их четко. Отсюда следует и план действий в дальнейшем, я так понимаю. Но связать это как бы с ответом в виде террористического акта, ну, опять же, вряд ли. Давайте поразмышляем. Если это так, то тогда будут меры незамедлительно приняты в отношении тех, кто там имеет заводы, спаивает Россию и так далее. Нужно ли это им? Я думаю, нет, это не нужно. Поэтому что ж они так вызывают удар на себя? Я бы так вот сказал это.
Слово Руслану Мартагову.
Я бы сказал так, что те, кто имеет здесь заводы, те же, вы знаете, подпольные нефтеперерабатывающие, там, водочные заводы, им этот взрыв, он был абсолютно не нужен, абсолютно, потому что они очень хорошо, очень прекрасно встроены в эту вертикаль власти, они с ней срослись, но есть еще другое, вот я повторяю те же слова господина Медведева. Чудовищная коррумпированность. Вот она рождает сопротивление. Благодаря ей уходит молодежь в леса. Благодаря ей уходит молодежь сопротивления. И если мы сегодня будем наступать на коррупцию в Северном Кавказе, на Северном Кавказе, не задавив ее в центре российской власти, мы ничего не достигнем. Я еще раз повторяю, ничего. Потому что рыба гниет с головы. Это, знаете, тысячелетняя народная мудрость. она очень правдива, она очень точно отображает суть вот этого процесса.
Слушаем москвичку Наталью.
Спасибо большое. Наталья хочет внести свое женское слово. Дайте сказать, пожалуйста. Я сегодня услышала, что терзают маму вот этого Косолапова, принявшего ислам, и которого ищут в рамках двухлетней давности взрыва. Она сказала, у меня нет оснований ей не верить, я слышала ее голос на волнах одной станции. Она сказала так, что пришли к ней и сказали, если через неделю он не объявится, то будем на него вешать. Это очень важный момент. А то, что в лесах, мне кажется, уже в лесах и находятся и русские люди, потому что это партизанская война. Давайте говорить честно, что случилось. А вот у кавказцев, у чеченцев, есть веский довод отделяться у них, потому что у них в платочках ведущие, у них никакого разврата, и они могут сказать, мы не можем быть под властью вот этой, а, кстати, в Беслане так чеченцы и говорили, за вас все равно будут наркоманы да проститутки.
Вопрос Александра Ивановича Гурова. Насколько правдоподобна эта версия о причастности русского ваххабита Павла Косолапова к произошедшему?
Ну, ее исключать, конечно, нельзя. Может быть, не его, а подельников. Я просто говорю как о гипотезе. Но вот употреблять такие слова, как «терзают старушку», я не думаю, что там ее терзали. Если ее и посетили, то просто с целью узнать что-то о сыне. Что касается вешать на него, да на него хоть 10 вешай. Смысла нет даже говорить об этом. На него, на нем и так уже повешено. Вот. Поэтому вот эти эмоциональные вещи, они, когда еще к тому же вспоминаешь, что погибло 25 человек, здесь, в общем-то, они как-то не совсем уместны. Что касается вот этой, да, еще раз подчеркиваю, что версию такую исключать нельзя. Она, несомненно, будет проверяться, и, может быть, даже она имеет право на существование, поскольку он в бегах, еще, по-моему, двое тоже в бегах, один дает показания. Не исключено, что это отводящий маневр, не исключено, что это связь с какими-то, так сказать, действиями, ну, которые бы могли сбить следствие с пути. Это тоже не исключается. Но версия есть версия, ее нужно проверять. А то, что рекрутирование идет, абсолютно полностью с Мартаковым согласен. Рыба гниет с головы, но когда ее чистят с хвоста, это очень плохо. Вот. Поэтому не поборов коррупцию, и даже не поборов, а побороть мы ее не сможем, но минимизировать можем. И если мы не нанесем удар здесь, в центральной России, если мы не увидим, что здесь, то, конечно же, на окраинах, ну, как в том анекдоте, тихо будет.
Вопрос Руслана Мартагу. Насколько типична вообще вот эта история русского ваххабита Косолапова, который перешел на сторону Басаева?
Да, она довольно типичная. Это явление родилось не сегодня, оно было еще со времен имама Шамиля, когда из русских, которые перешли на сторону чеченцев, и русских, и поляков, вы помните, в то время было разгромлено польское восстание, формировались целые отряды, в том числе и артиллерийские подразделения, потому что чеченцы не могли обращаться с пушками. Так что это не первое. Это, ну, это я бы сказал такое, знаете, не повсеместное, но очень близко к этому подходящее явление.
Аркадий Мурашов, бывший начальник ГУВД Москвы, бывший народный депутат СССР и депутат Государственной Думы, удручен обыденностью случившегося.
После всех терактов, которые произошли за эти годы, мне кажется, это уже такое, хоть и трагическое, но рядовое событие. В этой трагедии там погибло около 30 человек. Масштабы-то такие, что каждый день у нас, например, на дорогах гибнет от 100 до 200 человек. Мы же по этому поводу не дежурим на дорогах по ночам, но да, автомобильное сообщение там каждый день отнимает у нас там 100 жертв. Ну и чего теперь? Ну здесь 30 жертв, теракт, конечно, это все эмоционально гораздо острее переживается. Но это не повод для того, чтобы дежурить на дорогах. Службы, для которых это работа, оперативные службы, конечно, для них это прокол. Но для граждан будем жить как жили.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александра Ивановича Гурова. Вот по силам ли спецслужбам, по техническим их возможностям установить хотя бы видеонаблюдение на дороге Москва-Петербург на 800 километров?
Ну, наблюдение как такового, конечно, установить невозможно, хотя сегодня космические средства связи позволяют, в принципе,
какое-то наблюдение осуществлять, но там, где будет замечен человек. Но я это имею в виду, что технические радиоэлектронные средства борьбы вот с такого рода бомбовым терроризмом, они имеются. Ну, например, зонтик безопасности, если это радиоуправляемые, скажем, мины. А в данном случае я имею в виду наблюдение на стоянках, наблюдение значит, на стационарных стоянках. Вот это можно, и это делается, но пока, к сожалению, раз такие взрывы есть, слабо. Но придется в этом направлении работать. Это точно так же, когда я был председателем комитета по безопасности в Чечне.
Сейчас перезвоним вам.
Машины с солдатами, я недоумевал, мы с войсками на эту тему спорили. Говорили, что же вы не закажете зонтик безопасности, который в радио бизнесмены заказывают в радиусе 5-6 метров, они работают машины, когда мину закладывают. По икону можно также снабдить, в радиусе 100 метров будет действовать. В итоге же, к сожалению, в конце уже такие зонты безопасности заказывали. То есть жизнь вынуждала применять технические средства. Я думаю, что и здесь мы вынуждены будем это делать, как бы нам дорого это ни стоило.
Вопрос Руслана Мартага. Вот было ли заметно вот под финал второй чеченской кампании, что стало меньше вот террористических подрывов против федеральных войск?
Да нет, я бы сказал, наоборот, активизировалось. Вы имеете, наверное, в виду, когда объявили о снятии режима КТО?
Да-да-да, с весны.
Да, так вот, это наоборот, произошла активизация, но самое, знаете, самое плохое, то, что эта активизация была прогнозируема задолго до отмены КТО, потому что есть ли КТО, нет ли КТО на общую тенденцию от развития терроризма, оно никак не влияет, абсолютно. Вообще я не знаю даже, вот, что это такое КТО. Нигде в законе не прописано вот какое-то обозначение, какой-то вот супер, какой-то сверхдеятельности для силовых структур и для вот этих вот, для того, чтобы получать какие-то боевые там или еще, я не знаю. Но еще раз повторяю, на развитие терроризма это КТО не оказывало никакого действия. Всплеск терроризма был прогнозируем, я об этом писал неоднократно, и прогнозируем все более и более расширяющихся масштабах с каждым годом и по расширяющейся географии.
Слушаем москвича Сергея.
Здравствуйте. Вот ваши гости в прессе вовсю обсуждаются версия теракта, как уже новые и шумные. В то же время в интернете и, в частности, в живом журнале много данных о том, что очень это спорный вопрос, потому что вполне вероятно просто версия технической аварии, что просто произошло рельса и выброс вот одной рельсы, который таким образом как бы вот
Поняли ваш вопрос. Александр Иванович, Гуров, вопрос. Как, по-вашему, убедительны ли доводы следствия о том, что там найдены элементы взрывного устройства?
Нет, ну, конечно, убедительно, но с этими же вещами не шутят, абсолютно не шутят, уверяю вас. И ни один там следователь работает, там бригада огромная работает, эксперты, журналисты там, ну, невозможно это скрыть, да и нет смысла никакого совершенно. Поэтому в интернете можно все что угодно размещать. Вот мне, например, один сегодня корреспондент сказал, что не является ли это борьба конкурентов, то есть вот эту компанию, которая по перевозке, значит, какая-то другая компания решила вот таким вот образом скомпрометировать. Ну, это, на моей практике такого никогда не было, чтобы так компрометировать. Ну уж возбудить уголовное дело за деньги, значит, там 5 статей за деньги написать, это куда бы ни шло. Ну, гайку отвинтить, еще какую-нибудь там проблему создать дискредитирующую. Ну, таким образом, чтобы потом пожизненный срок получить всей компании. Ну, вот, видите, такие вот домыслы есть. Значит, что касается контртеррористической операции, да, конечно, контртеррористическая операция призвана отнюдь не ликвидировать причины терроризма, а минимизировать ее вред. Вред этого терроризма подавить, так сказать, уничтожить и так далее. Но я хотел бы вот на что обратить, уважаемые коллеги. Я тоже изучал проблему терроризма, тоже ломал голову, почему с 1973 года не дано международное определение терроризму. Что дураки во всем мире, что ли, не дали унифицированного определения, потому что каждой стране выгодно иметь свое определение.
связи с разными, так сказать, причинами. А что касается терроризма, то ведь в чистом виде, в котором там Вера Засулич когда-то пребывал, народной воли, его нету. Сегодня суррогатный терроризм, он принял бизнес-окраску, и поэтому вот этих рекрутов-то набирают туда и за деньги, и под различными идеологическими, так сказать, фокусами, типа ваххабизма, религиозными какими-то моментами. Но тот, кто стоит у истоков терроризма, организует, это бизнес в основном, ну и в какой-то мере еще и власть. Вот и все. Это, вот тут очень сложно бороться. Тут надо с Мартаевым согласиться, и с президентом тоже, пресечь причины, уничтожать причины, порождающие мотивации, порождающие терроризм. А это очень тяжело. И никакая контртеррористическая операция, как опыт показывает Ближнего Востока, ну, не снимает этой проблемы. Она ее, еще раз повторяю, может минимизировать в какой-то мере, сделать меньше, менее опасной, но тем не менее до конца не ликвидировать.
Вопрос Руслана Мартагова. С отменой режима контртеррористической операции Чечня получила международную таможню, возможности прямых перелетов за границей. Повысился ли уровень безопасности в республике от этого обстоятельства?
Ну да нет же, конечно. Я еще раз повторяю, это можно даже судить по тем сводкам, по той информации, которая, несмотря вот на занавес, воздвигнутый вокруг Чеченской Республики, все-таки просачивается в публичную печать. Нет, повторяю, еще раз нет, к сожалению, нет. И я еще раз вот полностью согласен с Александром Ивановичем. Пока мы не уберем вот эти причины, порождающие это сопротивление, это терроризм, это сепаратизм, мы никогда вот с этим злом не справимся. А причины, извините, если мы будем убирать их здесь только на Северном Кавказе, оставив голову там в Кремле, в Москве, то мы ничего не достигнем. И я еще вот по поводу определения терроризма. Вы понимаете, в чем дело? Может быть, я вот как-то, может быть, и не прав я, может, это чисто мое субъективное мнение, но терроризм на Северном Кавказе, он абсолютно, я в этом уверен, он, я не знаю, можно так сказать или нет, он победим. Его можно победить, его можно уничтожить, его можно убрать просто. Не уничтожить, это не то слово, убрать. Но для этого должна быть политическая воля руководства. Для этого руководство должно быть нацелено на это. Не силовые структуры, это вторичное, а именно политическое руководство страны. Пока там не примут это к сведению, пока там будут полагаться то на ФСБ, то на МВД, то на Министерство обороны, ничего здесь не изменится. Будет идти только по нарастающей и нарастающей. Но северокавказский терроризм, он в принципе, его можно победить, его можно убрать, его можно уничтожить. Вот в этом я абсолютно уверен.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности от фракции «Справедливая Россия», бывший офицер спецслужб, ждет от власти внятных разъяснений.
Если террорист из бутылки выпущен, как джин, его искать по стране и защищать железную дорогу, универмаги, детские садики, больницы, торговые центры и так далее, ну, бессмысленно, потому что это не такая методика должна быть борьбы с подобного вида преступлениями. Действительно, агентурная разведка, предупреждение, выявление, разоблачение. Только так можно избавить граждан от террористической угрозы. Я буду предлагать своим коллегам заслушать следствие по 2007 году, чтобы мы понимали, насколько мы способны действительно пресекать конкретные преступления, наказывать конкретных исполнителей с тем, чтобы они не могли организовать новые акции. Если общество не убедится в том, что источник угрозы устранен, именно вот это, что люди, которые причастны к этому преступлению, не арестованы и не наказаны, то, конечно, это будет сильнейшая пощечина власти. Задача власти – дать публичные, понятные, вменяемые разъяснения обществу, что власть способна сегодня пресекать такие преступления. Публично здесь просто необходимо.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот взрывчатка, говорят, и там одинаковые, устройства одинаковые. То есть это, очевидно, одна группа. Между тем, сейчас уже судят людей за акт 2007 года. Ну, обычно бандиты в таких случаях залегают. Так что это означает? И либо эти люди невиновны, либо следствие настолько мало зацепило эту организацию, что они позволяют себе в период этого суда повторить, и причем в больших масштабах, этот террористический акт. Может, не стоит в суд передавать такие вот сырые дела? Вот помним мы дело в Политковской, когда тоже передали по пособникам, совершенно не задержав никого из непосредственных исполнителей. В результате все дело развалилось. Что вы можете сказать?
Да, вопрос Александру Гуру. Как повлияет вот нынешний теракт на ход дела над Макшарипом Хидриевым и Саламбеком Дзакхиевым за взрыв Невского экспресса в 2007 году?
Да я думаю, никак не повлияет. Там, если вина, так, ну, вот так рассуждать, как вопрос, конечно, заслуживает внимания. Это надо нам пропаганду проводить, сырое дело направлять в суд. Ну, а если не найден организатор, он скрылся, не найдены подельники, скрылись, а часть задержана, ну, что ж, их держать до царёва указа, что ли, как это раньше было, то есть всю жизнь, пока мы их не найдем, да нет, уголовно-процессуальный кодекс как раз позволяет часть осудить, дело выделить в отдельное производство и потом возобновить при задержании. Вот. Поэтому это вовсе не повлияет на исход того дела в меньшую или в большую сторону наказания. Никак нельзя. А вот у меня вопрос господину Мартагу. Ну, абсолютно согласен опять с тем, что нужна политическая воля. Но вот пока я, так сказать, был перерыв, я подумал. Ну, хорошо, руководство, скажем, России принимает решение, еще примет решение. Ну, а как же местное руководство, общественная организация, интеллигенция, студенчество? Оно что, будет пребывать вот в таком спокойствии? Если оно будет пребывать в спокойствии, то тогда никакой политической воли центрального руководства не сыграет большой роли. Как вы считаете?
Слово Руслану Мартагову.
Вы знаете, наличие политической воли, это обуславливается и реализуется действиями, направленными на вот устаканивание, так грубо говоря, ситуации. Первое. Какие это действия? Я перечислю только действия, которые были направлены, наоборот, на раздражение ситуации. В 2000 году, вы обратите внимание, вот просто по хронологии, когда привели к власти вчерашних сепаратистов, мы получили всплеск вот этого терроризма. Никакой реакции со стороны властей не последовало. А ведь привели к власти сепаратистов вопреки воле всего общества. Вы посмотрите информационные выпуски вот тех лет. Далее, значит, в 2003 году у нас были выборы. Ну что, фаворит Кремля был на самом последнем месте. Общество переломили через колено, поставили его во главу республики. Ведь не поддерживали сепаратистов большинство населения. То есть население лишили возможности консолидироваться вокруг ими избранной власти. Боевики получили моральное право на продолжение сопротивления, потому что они борются с тем же Кремлем, который вопреки воле народа навязал этому народу руководителя. И вот мы видим результаты этого. Что должна делать сегодня власть? Сегодня власть должна пресечь в первую очередь клановость и коррупцию. Ею же порожденную на Северном Кавказе. Мы привыкли говорить, что Северный Кавказ – это вот кланы, мланы, там, тейпы, вирды. И вот когда мы эти слова произносим, мы считаем себя знатоками всего, что здесь происходит. Но почему-то мы забываем об одном, что именно эти кланы порождает Кремль. Ну какой клан был у Кадыровых? Не было его. По словам самого Ахмад Хаджи Кадырова, с ним было всего 3 человека. То есть мы своими действиями создали этот клан, против которого сегодня молодежь, которая выросла вот при этом клане, она уходит в леса. Вот и результат. Кто за это должен отвечать? Я должен отвечать? Или тот же вот Рамзан Кадыров должен отвечать? Нет. Должен отвечать человек, который его туда поставил и который его там держит. Вот с этого начинается политическая воля на стабилизацию ситуации. Вне этой уже ничего не будет.
Вопрос Александру Гурову. Преодолима, по-вашему, угроза терроризма теми средствами, о которых говорит Руслан Мартагов?
Ну, он в данном случае сейчас говорит о, ну, скажем,
скажем так, о 2002-2003 году, я-то задал вопрос вот по-настоящему, значит, по-настоящему времени, я имел в виду все-таки активность, да, с выборами там, это в 2003 году, я-то имею в виду, что вот сейчас, если молчит интеллигенция, если не хочет местная власть этим заниматься, то тогда что ж тут ожидать от центральной власти? Революционных каких-то изменений, это может привести вообще к вспышке военных действий, это тоже нельзя исключать. Я думаю, что победим, не победим, но меры будут серьезные приняты, потому что впервые, еще раз повторяю, Дмитрий Анатольевич Медведев впервые, и Мартаков со мной согласен, впервые дал исчерпывающую, короткую, криминологическую, я бы сказал, политический анализ на Северном Кавказе, назвав причины. Зачем бы ему надо было называть? Очевидно, это под собой имеет, повторяюсь, конечно же, имеет под собой в дальнейшем план действий. И я думаю, эти действия там, безусловно, будут, потому что Северный Кавказ – это та струна, которая себя борется, то там много бед будет в России. И, кстати, в этом заинтересованы, как меня могут обвинить, конечно, все теми заговоров и так далее, но в этом заинтересованы спецслужбы целого ряда стран, это тоже не нужно забывать. В этом заинтересованы еще и международные террористические организации, которые на этом бизнес делают. И вот тут еще встает вопрос. Очень эффективно работать по международным каналам финансирования. Оно есть. Более того, финансирование идет и в самой России. Это тоже есть. И вот на этом направлении тоже нужно работать.
Большое спасибо. Напомню, что взрывное устройство, использовавшееся при подрыве Невского экспресса в минувшую пятницу в 2007 году, идентичны. К такому выводу пришли эксперты. О том, рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию, мы говорили с депутатом Государственной Думы Александром Гуровым, генерал-лейтенантом запаса, членом Думского комитета по безопасности, бывшим начальником управления по борьбе с организованной преступностью. Он был на прямой телефонной связи из Москвы. И Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Он был на прямой телефонной связи из Грозного. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.